Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Василий Рулинский. Это программа «Делатели». Мы сегодня говорим с Александром Родиным, командиром группы специального назначения движения «Лизы Алерт». И также Александр является доктором физико-математических наук, возглавляет один из научных центров МФТИ. Но мы сегодня будем говорить о очень интересном послужном списке Александра. Александр, добрый вечер. Рады вас приветствовать.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить, конечно, не только и про науку, но и про поисковой отряд «Лиза Алерт». Движение «Лиза Алерт» вообще, на самом деле, очень известно. Мне кажется, что про него знает, может быть, не вся страна, но много людей, и это одно из самых-самых таких представленных практически по всей стране, во всех регионах движений. Если потерялся человек, и мы понимаем, что нужно его найти, родственники куда звонят? Они звонят, прежде всего, там, полиция, понятно, заявление пишут, но и параллельно, как правило, да, всегда ищут через движение «Лиза Алерт». Да, и везде, по-моему, практически в каждом регионе, да, у вас есть такие волонтерские сообщества, тех людей, кто готов откликнуться по первому зову, побежать, искать, ну, помочь, да, и дальше присоединиться к поискам человека. И вы возглавляете вот в движении «Лиза Алерт» группу специального назначения. Давайте, Александр, поясним вообще, что такое движение «Лиза Алерт», да, и что такое группа специального назначения, которую вы возглавляете.
Ну, давайте постараюсь объяснить. Наверное, не очень правильно называть «Лиза Алерт» движением, хотя, безусловно, это так. Это все-таки поисково-спасательный отряд, мы так это и говорим, хотя профессиональных или даже аттестованных спасателей среди нас не так много, но важно как бы не, так сказать, корочка, важна функция. Мы действительно занимаемся поисково-спасательной деятельностью, то есть ищем пропавших без вести, людей, которые терпят бедствие в результате потери контакта с обществом. Это может быть и природная среда, и городская среда, и все что угодно. Почему это действительно движение? Это, наверное, основано на том, что в отличие от даже большого количества добровольческих поисково-спасательных отрядов, это действительно, вот если говорить о спасательном движении или поисковом движении, в целом поисковом добровольчестве, «Лиза Алерт» далеко не единственная организация в стране, кто этим занимается. Таких отрядов очень много, есть небольшое количество федерального масштаба структур, большинство из них региональный характер носит, но, тем не менее, это движение в стране достаточно массовое. И вообще мы знаем и по истории создания МЧС, что вот современная спасатель как профессия в нашей стране родилось, в общем-то, из добровольчества. Это тоже очень интересный опыт, в общем, достаточно уникальный. Но «Лиза Алерт» уникальна тем, что действительно это самый массовый и на сегодняшний день, ну, не побоюсь этой оценки, самый профессиональный отряд, который занимается поисково-спасательными работами, поисковыми мероприятиями в очень-очень широком диапазоне условий. Почему так получилось? Вопрос сложный на самом деле. Это, конечно, и талант, и огромный труд тех, кто начинал строить отряд, и руководителя, вот нашего председателя Григория Сергеева, и, конечно, талант и труд всех без исключения добровольцев. Интересный факт, что «Лиза Алерт», в отличие, опять же, от многих добровольческих спасательных структур, не имеет такого фиксированного членства, то есть человек может приехать, поучаствовать в поисковом мероприятии, и дальше его интерес может быть, так сказать, уже не связан с этими. Конечно, в памяти что-то останется, безусловно, вот, но люди приходят, уходят, и на разных уровнях текучка, в общем, она, так сказать, есть, она, это совершенно естественный факт, вот, и в этом смысле мы действительно некая такая, так сказать, структура, которая вовлекает огромное количество людей, но при этом внутри вот этой внешне такой аморфной структуры, конечно, существует очень четко организованное ядро, Здесь я, вот мне по, так сказать, основной работе в том числе приходится иметь дело с таким явлением, как технологическое предпринимательство, вот такие слова, как стартап, наверное, многие слышали, да. Вот я считаю, что Лиза Алерт – это лучший стартап России на вообще, наверное, первой четверти 21 века. Я на самом деле не шучу, потому что вот у таких компаний, которые там придумывают какую-то идею и дальше развивают ее до уже, так сказать, массового внедрения, есть очень простой критерий. Это с какой скоростью вы растете. Ну, как правило, в мире бизнеса принято считать в деньгах, мы считаем в человеческих жизнях. И для меня, например, вот это единственный пример, когда я вижу, что 15 лет подряд организация растет в смысле своей эффективности по экспоненте. Ну, то есть, вот каждый год прибавляет какой-то процент. Не какое-то количество людей больше мы спасли, чем прошлый год, а именно на сколько-то процентов. Понятно, что за 15 лет там, ну, вот сейчас я, опять же, не берусь называть точные цифры, они есть у нашей пресс-службы, но это примерно 50 тысяч человек в год.
Спасенных.
Спасенных, да. Ну, при нашем участии я... Конечно же, всякое поисковое мероприятие, всякое спасение – это совместная работа большого количества структур, в том числе и федеральных служб, и полиции, МЧС, и региональных аварийно-спасательных формирований, и просто людей, которые вот пришли и помогли, и родственников в первую очередь, конечно же. Но вот через нас проходит, скажем так, мы участвуем в поисковых мероприятиях, вот по последнему году это примерно 50 тысяч человек.
В это первый огромное, год, огромное число.
Отряд образовался в 2010 году. Напомню, что вот Лиза Алерт это, значит, имя, ну, слово английское, не знаю, насколько оно удачно. Алерт – это тревога, а Лиза – это Лиза Фомкина, именем которой назван отряд, потому что отряд начался вот с этой трагической истории, когда девочку нашли в подмосковном лесу, ну, буквально через несколько часов после того, как она погибла. И, конечно, вот эта история, она настолько, так сказать, с одной стороны, всех
она проняла. Погибла, потому что она просто не смогла выжить.
Просто да, потому что мы опоздали. Меня тогда... все равно тут... говорю мы, хотя меня тогда в отряде еще не было, но вот мы опоздали буквально на несколько часов.
Там что случилось? Она просто потерялась и без связи.
Эта история очень хорошо описана. Да, она была с тетей, заблудилась. В общем, на самом деле, ну, дети в лесу, когда ребенок теряется в лесу, это сразу же, так сказать, сейчас вот в наши годы уже все службы, что называется, ставятся на уши, и для нас это первый приоритет. Когда ребенок в природной среде, мы вот бросаем все, это мы еще есть такое специальное название резонанс, потому что понятно, что и, так сказать, в прессе, и в обществе вообще вот такая история вызывает очень большой резонанс. Тогда, ну, вот удалось собрать, опять же, силами тех, кто потом стал во главе нашего отряда, каких-то любителей, у которых не было вообще никакого опыта, никакого понимания, что делать, и вот как-то по наитию сумели организовать вот это поисковое мероприятие. Я про государственные службы не говорю, потому что вот так исторически сложилось, что ни одна федеральная служба, в общем-то, не заточена, что называется, на поиск и спасение в природной среде. Розыском пропавших занимается полиция по федеральному закону, МЧС занимается оказанием помощи терпящим бедствия, в том числе и в природной среде, но когда человек не локализован, когда мы не знаем, где находится тот, кому нужна помощь, вот ни одна федеральная служба, ни, так сказать, одна инструкция должностная, ни один федеральный закон не регулирует, как это делать.
Я помню, когда ты звонишь в скорую помощь, тебе прежде всего говорят, а назови адрес.
Да,
а ты вот оказался в такой ситуации, что какой адрес-то, тут вот человек лежит, какой адрес-то, друзья, да, вот адрес, всё,
абсолютно без адреса верно. Никак. Поэтому вот эти регламенты пришлось создавать, собственно, вот с нуля по наитию, нащупывая. И более того, я скажу, что в мировой практике такой тоже нет.
Ничего себе.
Тут надо понимать, это не потому, что, когда я говорю про федеральные службы, у которых нет такого опыта, это не потому, что у нас, значит, какое-то не такое неправильное государство, неправильные службы, паси Боже, у нас очень профессиональные, так сказать, и спасатели, и полицейские, и низкий поклон всем этим ребятам, с которыми мы плечо к плечу работаем. Но вообще системный поиск пропавших без вести могут себе позволить только очень развитые страны с очень продвинутыми технологиями и очень крепким гражданским обществом. Вот это надо понимать, и это действительно огромная ценность и огромное достижение нашей страны, которое вот так вот, милостью Божией, оно, так сказать, было реализовано силами добровольцев.
И через некоторое время появился ваш отряд специального назначения.
Нет, смотрите, значит,
у вас, получается, вы в 2013 году сами присоединились, да?
Значит, отряд у нас один, Лиза Алерт. И вот в структуре нашего отряда у нас сейчас, если не ошибаюсь, 24 направления.
О.
У нас есть беспилотники, у нас есть конники, кинологи, разумеется, есть. Есть много направлений, кто занимается специализированным обучением, оказанием первой помощи. Есть информационная, так сказать, группа, потому что информационная работа – это вообще огромная часть поисковых мероприятий. Без качественной информационной работы все это, так сказать, будет бессмысленно. Вот. И в том числе наше направление, оно исторически было не первым, но одним из первых. И действительно, как вот именно такое структурное подразделение мы выделились, может быть, раньше других, и это тоже не сразу, так сказать, нашло понимание у многих наших соотрядников, но потом это вот расширилось такую, так сказать.
Ну, я правильно понимаю, что это некий такой спецназ, такое самое, скажем, подготовленное подразделение вашего
отряда? Я не хотел произносить этого слова, да, потому что, как бы, ну, в русском языке спецназ – это некий бренд, хотя у нас в наших рядах
без полицейских функций,
есть, да, есть ребята, кто, ну, реально, так сказать, прошел реальный спецназ и в полицейских структурах, и в армейских, и в ФСБшных, но... И, кстати, вот эта аббревиатура ГСН, группа специального назначения, придумал не я, она вот, я не, еще раз говорю, не хотел, так сказать, вот, брать на себя такое, так сказать, дерзновение, что называется, но вот оно так получилось, приклеилось, ну, что же, отказываться уж теперь, вот так мы называемся ГСН. Вот, значит, с чем это было связано? Вообще, я по натуре человек очень осторожный. И когда только-только вот присоединился к отряду, это был 2012 год, ну, так вот, поучаствовал в разных поисках и понял, что есть там класс задач, которые все-таки, ну, связаны с определенным риском, а понятно, что основной костяк наших добровольцев – это молодежь, причем очень много девчонок, девчонки совершенно героические, так сказать, вот, ну, буквально там кочергу узлом завяжут, вот, но у меня сразу пришло понимание, что все-таки есть задачи, куда их, наверное, направлять не нужно. И хорошо бы вот выделить специальные, так сказать, специально обученных людей, кто будет на себя вот эти задачи брать. И я к председателю нашему Григорию, значит, с этой идеей пришел, он одобрил, дальше мы начали, так сказать, подобрали костяк, вот, начали работать, ну и вот уже сколько... 12 лет, да.
Группа существует.
Группа существует.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Александром Родиным, командиром группы специального назначения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», доктором физико-математических наук, руководителем нескольких лабораторий МФТИ и Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ. Должностей у Александра много, поэтому не будем все их сразу называть, про это тоже еще поговорим. Меня зовут Василий Рулинский. Еще раз, значит, группа специального назначения. Мы поняли, что это не для девчонок, мы поняли, что это сложные задачи, но все-таки давайте как-то опишем их. Вот что это за типичная задача? Вот что это может быть?
Это может быть абсолютно все что угодно. Ну, например, часто бывает, что в зоне поиска оказывается какая-нибудь заброшка, там, промзона какая-нибудь неработающая, заброшенное здание, то ли недостроенное, то ли, наоборот, выселенное, колония нелегальных мигрантов, колония бездомных. Просто элементарно там могут быть бродячие собаки. Напомню, что бродячие собаки, в Москве их не так много, в регионах их может быть, так сказать, больше, они представляют реальную опасность, вот абсолютно реальную, и я всегда на своих лекциях по безопасности всех предупреждаю, что вот тут надо с этими, надо ребятами очень быть осторожны. Вот. И если в зону поиска такая территория попадает, такой объект, ну, стараются вызывать нас, просто чтобы, так сказать, было выполнено безопасно. Может быть, задача связана, например, это не городская среда, природная, там надо пройти просто много по какой-то очень тяжелой среде, там бурелом, труднопроходимая какая-то природа, кстати, Подмосковье гораздо более труднопроходимая, чем, например, какая-нибудь Новосибирская область.
Неожиданно, почему?
Потому что лес подмосковный, вообще вот можно целую лекцию на эту тему прочитать, большая часть леса, который находится вокруг Москвы, она была посажена в там, конце 19 века для того, чтобы снабжать Москву дровами.
А, вот как.
Такой состав леса, он не должен здесь расти по природе вообще. Он тут должен быть смешанный скорее. А у нас тут очень много хвои. И эта хвоя неизбежно гибнет, потому что, понятно, много дорог, нагрузка, так сказать, увеличивается, экологическая в том числе, и вот эти столетние елки и сосны, они начинают, так сказать, их начинает жрать короед там и так далее, они начинают падать, и вот это вот месиво. Да, и кроме того, у нас же тут нет промышленного, так сказать, промышленной добычи леса. У нас лес – это только погулять. Понятно, что его никто, так сказать, не чистит, вырубает, не вырубает. Вот, и поэтому вот подмосковные леса, они очень, на самом деле, тяжелы, и часто, в том числе, и грибники, и люди, которые просто идут погулять, они оказываются вот терпят бедствия в подмосковных лесах, буквально там в нескольких километрах от МКАДа, к сожалению, это очень частая история. Вот. И если вот по такому тяжелому лесу надо пройти и, так сказать, выполнить задачу, причем быстро и качественно, ну, тоже стараются вызывать нас. Бывает ситуация, когда... Ну, например, просто очень высокая ответственность, то есть когда категорически нельзя допустить ошибку. Вот тогда тоже стараются...
Самые такие на слуху случаи, да, такие, которые...
Нет, они могут быть и совершенно на слуху. Например, это может быть вообще закрытая задача, о которой, так сказать, никто будет знать только руководство отряда и вот непосредственно мы. И здесь я очень ценю доверие, потому что тут не только речь идет о том, что мы там какие-то крутые лихие, это вовсе совсем не так, а именно вот высокая степень доверия и высокое качество работы, которое удается поддерживать, вот это, наверное, вот главное, для чего мы предназначены.
Вы можете вспомнить самый такой случай, который вас, ваше сердце больше всего греет? Вот какой-то случай, когда действительно вы... Понимаете, что вы на своем месте действительно сделали то, что прямо вместе, конечно, с коллегами, действительно ценно в глазах Божьих.
Ну, в глазах Божьих, я думаю, самое ценное, что вот есть на нашем счету, это так называемые незавершенные суициды. Когда человек не успел завершить задуманное, и мы его буквально ловим вот еще живым. Если вот такого человека удается поймать, мы понимаем, что мы не просто его с того света вытащили, а еще и вытащили, так сказать,
его душу.
Вот, его душу оттуда, но куда он хотел ее загнать, и откуда уже выхода бы не было. Понимаете? Вот, вот я думаю, что опять же такое мое личное дерзновение, но вот я как-то, вот, наверное, считаю, что это самое ценное.
А вот личный, если опыт, вот то, что вот в сознании вот, может, возникает, может быть, к которым вы обращаетесь часто, который вас как-то поддерживает. Можете какой-то описать прямо?
Ну, понимаете, я вот, наверное, вот есть какие-то конкретные вещи, да, наверное, не обо всех имеет смысл публично рассказывать, но вот, наверное, расскажу случай такой со счастливым концом, который, ну, действительно, вот еще на самой-самой заре существования нашей группы произошел. Мы искали человека на границе Московской и Рязанской области. Человек пожилой, там с проблемами со здоровьем были, неделю уже его практически искали, а были заморозки, конец ноября, и мы понимали, что ну, шансов практически нет, мы ищем тело. Вот, и находим, действительно лежит человек без движения, лицом практически в лужу, и тут мы понимаем, что он живой.
Вот. Хотя уже неделю, да, его нет.
Ну, мы не знаем, сколько он ходил, да, там огромные силы были задействованы, там армейские части, которые там вот дислоцируются в районе Луховиц, тоже привлекались, авиация летала, ничего, огромная территория, но совершенно, вообще всякое спасение – это милость Божия, это вот у меня нет в этом никаких сомнений. По вероятностям там бесполезно считать. Вот, и вот мы видим, что мужик этот живой. Я, значит, звоню, девчонка молодая, координатор, навка позывной. Она бежит, значит, через поле, через ромашки, я помню. Эту картину, вот ее бы в кино каком-нибудь показать. Вот, и, значит, мы этого мужичка как-то, значит, на носилке импровизированной грузим, а там еще несколько километров надо было через поле его тащить. Вот, и он такой, мужики, а курить есть? Говорю, ничего себе, ты вообще час назад, почти мы считали, что ты не живой. Вот, травил анекдоты, пока его тащили. Вот, ну, это, конечно, было вот счастье неописуемое. И вот, да, и там еще продолжение было занятное, потому что нас глава района пригласил к себе домой. И тут вот я, тоже для меня был полный, так сказать, слом шаблона, потому что, представьте себе, чиновник в Московской области, живет там в какой-то пятиэтажке, панельке, в малогабаритной квартире, ездит на Оке, которая, чтобы не сломалась, значит, он подкладывает бревно в нее, вот, и оказывается моим коллегой, профессором, но с другого, так сказать, великого института, из Бауманки, вот, ему как какой-то момент надоело все это, он поехал, значит, вот поднимать малую родину и сбрался. Да, я, кстати, к нему приезжал после этого, он меня пригласил на День города, это было вот через год, и я приезжал, даже там выступил перед бабушками местными, там у них в клубе, в общем, очень-очень теплые были воспоминания.
А как часто у вас действительно происходит ситуация, когда вот вы удается спасти? Насколько вот этот процент удается, не удается? Вот...
Не, ну тут есть статистика, она, да, в общем, железная, где-то, наверное, 90% находятся живыми, процентов, наверное, 5-7 погибшими, ну и какой-то очень небольшой
90%
процент.
90% живыми, да, это, да, очень, ну, хорошее.
Ну, нет, ну, понимаете, все-таки, когда человек пропал с радаров, это не означает, что с ним произошло что-то, ну, прям совсем катастрофическое. Ну, ребенок ушел, там, угу, подросток удрал из дома, родители там надоели, поругался, убежал. Это тоже поисковое мероприятие, понимаете.
А чаще всего это дети, либо это пожилые?
Очень, вот? Очень по-разному, значит, конечно, наверное, если вот брать именно по количеству, наверное, основная масса – это пожилые, вот, и здесь, наверное, вот тоже хочется нашим слушателям тоже, так сказать, обратиться к ним. Не забывайте про своих родителей, не забывайте про стариков, они очень уязвимы, вот даже в нашей городской среде. Огромное количество стариков, особенно когда начинаются какие-то проблемы с памятью, с ориентацией в пространстве. Да, вот сейчас, благодаря системной работе, опять же, вот я упомянул, что у нас много направлений разных в отряде, есть наши добровольцы, кто системно занимается взаимодействием с различными и сетевыми магазинами, с банками и так далее. Сейчас вот нам удалось организовать так называемые островки безопасности. То есть, допустим, если в отделение, любое отделение Сбербанка страны заходит бабушка, которая потерялась, ее посадят, спросят и обязательно свяжутся с нами. Вот с «Пятерочкой» есть такое же соглашение.
Это важно.
Вот, очень большая спонсорская помощь именно вот в таком, так сказать, в реальной поддержке. Вот. Поэтому, наверное, пожилые все-таки это самая уязвимая категория.
Слава богу, да, что есть вот такие компании, которые это все поддерживают. И я действительно сейчас вот узнал об этом, и хочется поблагодарить те организации, которые в это включились. Вы знаете, вот группа специального назначения, которую вы возглавляете, действительно важное направление работы. Мы про него поговорим во второй части нашей программы. Я напомню, что это «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Александром Родиным, командиром группы специального назначения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», доктором физико-математических наук и директором Центра компетенций по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ, лаборатории беспилотных летательных аппаратов, прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ. И, в общем, человек действительно высокой науки. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. И у нас в гостях сегодня Александр Родин, командир группы специального назначения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», доктор физико-математических наук, директор центра и нескольких лабораторий МФТИ. Александр, мы начали говорить про поисково-спасательный отряд, про группу специального назначения, и тут, конечно, честно говоря, сразу возникает желание как-то присоединиться к этому, да? Хочется как-то узнать, а как можно стать тем человеком, который в это все может вовлечься? Нужно ли какие-то специальные навыки? Нужно ли, не знаю, там, быть с опытом, как вы говорите, полицейского какого-то либо военного, да? Либо, может быть, девушкам что-то найдется, какой-то опыт. Можете рассказать про эти возможности вовлечения в это движение?
Смотрите, я считаю, что вообще, может быть, одним из главных таких, главных находок, скажем так, нашего отряда, в том числе и по сравнению с другими добровольческими структурами, состоит в том, что любой, вообще любой, кто может, кто хочет принять участие в вот этом нашем деле, найдет себе достойное место для применения своих сил. То есть у нас очень низкий порог входа. Мы найдем работу практически любому. Главное, что мы будем требовать и будем требовать всегда, это преданность нашему общему делу, это дисциплина, это высокие морально-волевые качества. Но здесь, я думаю, комментировать не нужно. Я упомянул, что у нас очень много разных направлений работы. Есть, ну, то, что мы называем оперативные направления, то есть это вот люди, кто непосредственно занимается, что называется, в поле поисковыми мероприятиями. Есть огромный пласт информационной работы. Как правило, это как раз девушки, это может быть мамка, которая там держит младенца, варит борщ и при этом, значит, прозванивает
какие-то структуры, да,
в поисках, и структуры, да, и, значит, родственников пропавшего. Я могу сказать так, что вот, чтобы не было каких-то услышано какой-то иронии в моих словах, да, когда я говорю вот про этих девчонок наших, я в свое время просто, чтобы получить этот опыт, потому что мы, как группа специального назначения, должны уметь абсолютно все. Вот, я в свое время занимался детскими прозводами.
А что это такое?
Если пропадает ребенок там младше определенного возраста, то разговаривать с его родственником допускаются только люди, которые проходят специальную аттестацию. То есть, кого попало, мы не пустим разговаривать. Ну, представьте, вот у вас там на другом конце провода
мама,
которая там совершенно убита горем, да, и вот с ней надо разговаривать не просто так, это
чтобы не задеть, разговаривать по-особенному.
Да, конечно, конечно. И чтобы не навредить. И это настолько тяжелая моральная нагрузка, что вот я, в общем, ну, действительно не хвастаюсь, но много чего, так сказать, повидал в жизни. Но вот, вот эти звонки, я вам скажу, это одно из самых, наверное, трудных испытаний, которые приходилось вот за время этой службы в отряде, так сказать, пережить. Есть направление, которое называется «лес на связи». Это специальная технология, которая отточена и выработана уже годами, очень эффективная, когда мы можем локализовать нахождение человека просто на основе телефонного разговора. Если вдруг оказалось, что у потерявшегося телефон на связи, так бывает далеко не всегда, но если телефон на связи, то, поговорив с этим человеком по определенной методике, его часто оказывается возможным
спасти. Я знаю, так спасти. В детективах часто показывают, там вот, когда ловят звонок, и из какой-то точки можно услышать, ну, через какой-то промежуток, откуда он звонит.
Вы говорите про технические мероприятия, значит, это отдельная история, я, наверное, сейчас не буду туда углубляться, там есть проблемы чисто юридического такого вот правового и организационного характера, без решения суда мы не можем применять эти методы. А вот просто поговорив с человеком, да, часто бывает, если у него все в порядке со здоровьем, он просто там выходит. Вот. Либо мы определяем точку его нахождения.
И ведем его как-то,
да? Да, иногда ведем, иногда высылаем группу эвакуации, если это необходимо. Вот. Но, опять же, представьте себе ответственность, когда вы разговариваете с человеком по телефону, и вы не знаете, вот через несколько часов этот человек будет жив или нет.
Да, это вообще страшно, конечно.
Вот. И вот, как правило, это девчонки, не только там, парни тоже, конечно, есть в этом направлении, но вот люди сидят там где-то в дома, в офисе, в кабинете, и ведут эту работу, она, так сказать, может быть и более важна, чем просто ходить по лесу, понимаете? Есть, как я упомянул, беспилотники, поэтому грамотные инженеры очень нужны. Есть айтишники, кто, опять же, чисто на добровольных началах, не получая за это ни копейки, тратя свое рабочее время, так сказать, ну, то, что остается от основной работы, да, создают IT-продукты, у нас достаточно продвинутые все эти системы. Вот, есть связисты, которые организуют связь. Представьте, вы приезжаете в тайгу, и там ничего нет, ни сотовой, ни ложной, ничего.
Нужны рации, да, вот это все, чтобы между собой переговариваться, да?
Да, и между собой, и интернет протянуть, и со службами иметь постоянную коммуникацию. В общем, это все, так сказать, серьезная работа, серьезная технология, поэтому найти свое применение в отряде может абсолютно каждый. Все, что вам нужно, это желание. Дальше идете на наш сайт, регистрируетесь и выезжаете на поисковое мероприятие.
Вот по поводу желания здесь что-то сделать доброе, я хотел бы про ваш личный опыт поговорить. У вас в каком-то одном из интервью вы говорили о том, что самое важное, что вам дало добровольчество, это вот то, что вы поменяли свое отношение к людям, но начиналось все это с родного университета. Вы говорите, что вот как вы себя в добровольчестве реализовали, это заслуга вашего родного университета, потому что я так понимаю, что вы, закончив МФТИ, туда вернулись, да, то есть вот эта история про вуз, она как-то вся в жизни у вас как-то,
знаете,
продолжалась.
Знаете, да, вот так получилось. Я очень благодарен. В свое время отец мой, царствие ему небесное, посоветовал мне идти на физтех. Сам он учился, кстати, в Харьковском авиационном институте, вырос в Курской области, в деревне, вот, работал в КБ «Челомея», создавал первые баллистические ракеты, вот, и он мне, с одной стороны, привил любовь и к космосу, к авиации, а с другой стороны, вот, дал такой, так сказать, отеческий совет. Вот, кстати, вот, наверное, я процитирую его, он говорил так, это было середина 80-х, когда я школу заканчивал, говорил так, что в наше время каждый мужчина должен, значит, владеть компьютером, автоматом Калашникова, ну, естественно, водить автомобиль и знать английский язык. Вот на сегодняшний день...
Набор джентльмена.
Да, на сегодняшний день добавился китайский, наверное, и беспилотник. Вот я сейчас пытаюсь на старости лет...
Китайский освоить, да?
Да, долгими зимними вечерами учу. Очень, кстати, интересно. Вот. Так вот, физтех – это действительно особое место на нашей планете, и так было, наверное, вот с момента основания, и так и есть. Конечно, физтех очень сильно поменялся, но вот что осталось в нем, это вот какой-то такой дух. Ну, действительно, я там и с многими армейскими, полицейскими структурами пообщался, вот такой дух спецназа, он на физтехе присутствует всегда, хотя вот эти самые ребята, это могут быть такие типичные, значит, ботаники в очках, но... ощущение, что им море по колено, с одной стороны, с другой стороны, умение себя, так сказать, напрячь, нагнуть и вот преодолеть и сделать, вот это вот на физтехе было всегда, и это, в общем-то, осталось. И что касается моего прихода в добровольчество, да, я абсолютно уверен, что вот именно физтеховский дух, он в свое время заставил меня поехать, не просто, не то, что заставил, мне не надо было заставлять, но я просто понимал, что вот я... Помню четко этот момент, это пожары 2010 года, помните, когда вся Москва была в дыму?
Центральная Россия вся горела, да.
Вот, и я отвез, значит, младших детей к родителям на дачу в Калужскую область, где было тихо, спокойно, взял старших с собой, и, значит, мы поехали вот как раз туда, в Рязанскую область, где была самая тяжелая обстановка. И вот я попал вот в такую самоорганизующуюся вот эту добровольческую среду, и когда все там, значит, детей, кстати, отправил домой сразу же.
Поняли, что это...
Ну, мозг включил, да, понял,
что... Не для всех.
Не надо. Вот. И когда я увидел, что общество способно самоорганизоваться и решить задачку, которая, ну, казалась нерешаемой, я понял, что да, вот все без этого я больше жить не смогу, и вот через год присоединился к отряду «Лизалерт». Почему именно к этому отряду, да, и почему именно этот отряд, так сказать, вот стал основным в поисковом добровольчестве, я не знаю. Опять же, это вот милостью Божией, это объяснить рационально, наверное, сложно. Но точно так же, как и поступив в свое время на физтех, я почувствовал себя в своей тарелке, вот точно так же и в добровольчестве я почувствовал себя в своей тарелке. Конечно, это очень-очень много мне дает вообще по жизни.
А вот ваш приход к Богу, он в какой период произошел?
О, это такая история. Вообще, я вот анализирую это иногда и понимаю, что я вот Господь меня вот за ручку вел всю жизнь, прям с детства, а я, значит, вырывался, упирался, убегал, вот, но в конце концов сдался. Вот. На самом деле, мой путь к Богу, он не очень типичный, он не связан с каким-то вот опытом, там, трагическим, какими-то переживаниями. Он скорее связан, вот я это называю путем волхвов. Вот. Они, ребята, были какие-то, значит, ученые, да, там да. Вот, на звезды смотрели, и вот звезда их привела к Господу. Вот у меня примерно так же было. Это потрясающая, на самом деле, история. Но на первом курсе мне попалось, ну, во-первых, значит, на первом курсе любого студента физтеха со страшной силой грузят матанализом, линейной алгеброй, вот этим всем. И я пребывал в совершеннейшем восторге, потому что я вообще математику в школе не любил, физику очень любил, математику я учил по необходимости. И тут я увидел, какая это вообще красивая вещь математика, да, когда, ну, вот настоящие профессионалы, так сказать, о ней говорят. Вот. И тут мне попадается Евангелие в руки. Я читаю, и я понимаю, что на свете есть вещи круче, чем матанализ. Понимаете, меня совершенно сразила вот эта парадоксальная, совершенно нелинейная логика. Я могу даже вот конкретный пример, может быть, не знаю, это будет богословски глуповато звучать, но мне позволено, я доктор физмат-наук. Вот в... Евангелие дается абсолютно математически точное определение любви, но оно дается вот не совсем так, как мы привыкли. Нет больше той любви, аще кто душу положит за други своя. То есть проводится, с одной стороны, мысленный эксперимент, да, кто-то положит душу за други своя, а с другой стороны, мы говорим не о самой любви, а о сравнении, о некой метрике, как мы эту любовь будем оценивать. И на самом деле математический анализ, который, вот на котором основано все интегральное, дифференциальное исчисление, вся квантовая механика, вся современная, так сказать, наша технологическая среда, она была придумана, ну, впервые, скажем так, сформулирована Ньютоном в математических началах натуральной философии. Там же главная идея состоит в том, что мы оперируем не просто с числами, как с объектами, а тоже такой допускаем мысленный эксперимент. Ну, вот студенты младших курсов, технари, у кого это еще не выветрилось, они меня поймут, да, там для любого эпсилон найдется дельта больше нуля, такое, что если бы... Это вот формулировки матанализа на этом построена, это позволяет нашему, так сказать, ограниченному разуму проникать в бесконечность, вот оперировать вещами, которые, казалось бы, разуму недоступны. И когда я увидел вот это в Священном Писании, я подумал, ничего ж себе. Вот. Ну, и дальше потихонечку, значит, вот крестился я в 89-м году, и случилось первое чудо. Я бросил курить, я курил, причем Беломор, вот даже это так, это пижонство такое фистеховское было, то есть тут какие-то
московские... Вы мне даже до эфира рассказали, как в Америке курили Беломор.
Да-да-да, очень долго. И мы такие, когда приезжали в Москву, а физтех находится в Подмосковье, в Долгопрудном, я и сейчас там живу, вот, и мы такие, значит, в кепочках, такие ребята с рабочих окраин, такие, значит, с беломориной в зубах, там, и разговаривали там о высшей математике.
Такое у нас... Пижонство, да, такое. Да. Вот.
И я бросил курить. И продолжалось это, правда, не очень долго, может быть, месяц, но вот это вот Господь мне вот впервые такое подарил, а я, опять же, не оценил. И реальное мое воцерковление произошло сильно позже, вот, и там, кстати, я бросил курить окончательно.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Александром Родиным, командиром группы специального назначения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», доктором физико-математических наук, директором нескольких лабораторий Центра компетенций по беспилотным авиационным системам и сервисам ФТИ. Меня зовут Василий Рулинский. А я так понимаю, что все-таки вот этот процесс воцерковления, это одномоментно вы поняли, да, но все равно это было какое-то вхождение, да, это не произошло сразу полностью, вы там стали причащаться, исповедоваться, и как-то это был этап какой-то длительный, да, в вашей жизни?
Да, потому что, ну, вот, я же говорю, я согласился, да, Бог существует, да, христианское вероучение истинно, ну, а я-то тут при чём?
Часто так бывает, да, что как мне жизнь менять, это не про меня, да?
Да, это не про меня, я продолжал, так сказать, жить, как живется, там, наломал, конечно, дров я в своей жизни предостаточно, но, опять же, вот потрясающая милость Божия, что за все эти мои косяки я был потрясающе совершенно одарен огромным количеством талантливейших, потрясающих детей, которые вот, ну, наверное, составляют предмет.
Да?
Ну, у меня, значит, двое детей приемных. Они, ну, я их как бы воспитывал, у них умер отец, когда они были очень маленькие, и, в общем, вот, да, мне как бы доверено было их воспитать. Вот. Они все очень разные, ну, вот, вообще прям совсем разные, и все потрясающие, талантливые и все потрясающие люди. Вот. Но вот только поколенится, внуков пока только двое, к сожалению.
Здорово. Вопрос такой. Вот часто бывает ощущение, что научный мир, я вот не знаю, как про физико-математический, но вот я знаю с биологии. Часто бывает такое, что вот доктора биологических наук, такие специалисты вот там по разным дарвиновским таким вот, они вот очень любят это все, не отступаются, они как-то вот к вере, у них больше барьеров. У меня ощущение такое, что вообще научная среда, она не всегда спокойно к вере относятся. Я помню, когда читал там про митрополита Антония Сурожского, тоже его опыт, как там врачебное сообщество, ну, это было в Париже там в свое время, да, это все равно. Специфика именно тоже врачебного сообщества, не очень она к вере как-то, эта среда благоволит. Как у вас это происходит? Вот вы себя чувствуете, вот вы говорите в своей тарелке, вот в МФТИ, в своей тарелке, вот там вот в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». А вот вопросы веры, насколько они вам, скажем так, вас выделяют, белые вороны вас делают? Либо вы чувствуете все-таки, что это вот то, где это спокойно можно реализовывать и не бояться этого?
Ну, скажу так, вот если начать с отряда, конечно, у нас верующих ребят очень много, у нас, кстати, мусульман очень много, вот, было даже, ну, такой забавный немножко у меня как-то диалог, ко мне, мне задали вопрос, а правда ли, что вот в ГСН берут только православных? Такой вот мы, как бы, у нас действительно есть ребята, так сказать, воцерковленные, так сказать, их немало, не все, безусловно. Вообще отряд – это срез общества. Вот. Какие люди вокруг нас, вот такие же и в отряде. Это мы абсолютно никак ничем не выделяемся. Что касается научной среды, ну, есть тут определенные фильтры, безусловно, но я скажу так, среди математиков, вот не физиков, а именно математиков, как мне кажется, верующих большинство, вот по той причине, о которой я говорил, потому что красота, да? Математик, который мыслит абстрактными категориями, для него, ну, это абсолютно естественно, что вот есть еще абстрактные категории, которые касаются вот каких-то духовных, этических вещей и так далее. Да? Среди физиков, наверное, статистически меньше, но тоже очень много. Ну, тут причина немножко другая. Вообще физика, это, опять же, не все знают, но вот изнутри профессии это известно очень хорошо. Физика – это, в первую очередь, умение работать с ошибками. Всякое физическое знание не точное. Всякий физик очень хорошо знает, насколько он мало знает. Вот, поэтому, ну, никаких, так сказать, противоречий принять доктрину, которая описывает то, что ты не знаешь и не можешь знать вот своими физическими методами принципиально, ну, для физика абсолютно естественно. То есть тут никаких препятствий нет. Для инженера, в общем-то, тоже, потому что инженер – это физик, который просто применяет на практике. Я про себя не могу сказать, кто я сейчас больше, инженер или физик. С биологами сложнее, и скорее тут причина историческая, потому что на самом деле мы же еще до сих пор вообще не понимаем, что такое жизнь. Но, конечно, у биологии огромные успехи, и, конечно, вот именно такая с инженерной точки зрения биология начинает делать вещи, которые там верующим людям иногда
сложно осознать.
С одной стороны, сложно осознать, с другой стороны, они часто являются вообще этически неприемлемыми.
Да, к сожалению.
И тут возникают эти барьеры. Но мне кажется, это все-таки наследие вот этой там условно там конца 18-го, начала 19 века, когда...
Эпоха просвещения, раз, вот это все, да?
Эпохи просвещения, да, когда вот начинались эти все, так сказать, теории эволюции, да, стартовали первые...
Попытки разумом объяснить все
Да, совершенно верно. Ну, хотя, конечно, я должен признать, что есть, так сказать, ну, очевидное противоречие, да, между, ну, допустим, хронологией там нашей планеты, жизни на Земле, человечества, Вселенной, да, и того, что мы читаем, так сказать, в книге «Бытия». Вот, есть множество богословских объяснений, я тоже думаю, сейчас нет смысла в это все вдаваться, но я для себя объясняю это очень просто. Вот, опять же, как родитель, вопрос о собственном происхождении – это вопрос интимный. Всегда. Он, ну, как бы вот... Вот мама будет, так сказать, там, пятилетнему ребенку объяснять во всех медицинских подробностях процесс его происхождения. А с чего ради Господь должен был вот этому младенческому человечеству объяснять все вот эти подробности? Это абсолютно...
Мне кажется, очень понятное такое объяснение, действительно. Вы знаете, вот когда я готовился к эфиру, я с невероятным интересом читал ваши разные лекции, смотрел выступления про космос, про ваши научные исследования. Я просто своим коллегам даже вот делился в восхищении. У вас диссертация еще кандидатская была в Институте космических исследований РАН. Вот вдумайтесь, дорогие радиослушатели, исследование пыли и газа в атмосферах Марса и кометы Галлея методами спектроскопии низкого разрешения. Это только кандидатская диссертация была. Вот, там было много у вас действительно выдающихся успехов. Я так понимаю, что у вас были эксперименты на борту Международной космической станции, да, в которых вы участвовали, и исследования планет Солнечной системы, и вы и с НАСА работали, и в Принстоне, и, ну, я просто даже теряюсь вот все перечислять. Про климат Земли вы один из ведущих экспертов. Получается, вот вопросов у меня, сразу скажу, много, но, естественно, у нас, поскольку радио «Вера», хочется задать вопрос, именно касающийся именно такого соединения научного знания и вопросов веры, это происхождение жизни как такового, да, это вопрос, на самом деле, и для космических исследований важный, ну, и понятно, что он во многом неразрешенный и для обычной нашей вот земной науки, да, получается, что очень много людей, я знаю, это прям, ну, часто бывает, что люди неверующие, они очень сильно верят в науку, они верят, что у них как бы веры нет в Бога, но вера в науку очень серьезная, они вот как раз вот чем-то таким утверждаются, что вот сейчас вот наука, вот что-то сейчас такое вот произойдет, и вот мы сейчас вот, не знаю, там, станем все бессмертны или что-то в этом роде, да, какое-то вот, и вот с поиском жизни внеземной, да, какой-то плоскости, да, внеземной какой-то внеземной жизни, в общем. Это действительно их очень сильно волнует. Вот если посмотреть на эту проблему с вашей, вот действительно, и как человека верующего, и с вашей точки зрения, как человека, действительно погруженного в эту тему, как никто другой, наверное, да, вот в исследования космических вот этих всех вещей, насколько уникальна ситуация на Земле в отношении того, что у нас жизнь есть, и насколько вот эти надежды, что где-то жизнь найдется, они оправданы?
Ну, я скажу так, значит, на сегодняшний день, если говорить именно строго с научной точки зрения, у нас нет никаких оснований предполагать, что жизнь есть где-либо за пределами земной биосферы. Никаких признаков, никаких фактов мы не видим. А наука все-таки оперирует с фактами. Поэтому вот то, что, о чем сейчас рассуждаем, это просто область предположения, не более того. Но, с другой стороны, при том, что действительно Земля находится в совершенно таких уникальных комфортных условиях, что вот температурный диапазон позволяет, что вода то жидкая, то, значит, газообразная, то лед, давление такое комфортное, и вроде, так сказать, не так часто по нам астероиды всякие попадают, которые бы тут все разрушали. Земля – очень комфортное место во Вселенной, безусловно, но мы прекрасно понимаем, что таких мест очень и очень много. Значит, вот примерно в галактике 10 в 11 звезд, то есть примерно 100 миллиардов, и во Вселенной в наблюдаемой части примерно 100 миллиардов галактик. Вот вдумайтесь.
Это сложно представить.
А то, что планет много у ближайших звезд, мы это научились видеть. Кстати, это интересно, что это достижение действительно вот буквально последней четверти века. Когда я был студентом, мы не знали ни одной планетной системы за пределами Солнечной.
А, даже так?
Да, это гигантский прорыв в астрофизике, который вот сегодня совершен. И мы точно знаем, что таких планет, как Земля, много. Мы пока их не научились наблюдать, потому что их сложно наблюдать. Те планеты, которые мы видим, они либо очень большие, либо они очень близко к своим звездам, и поэтому там тоже ничего, так сказать, жить не может. Там очень экзотические климатические системы. Мы их сейчас видим, то есть тоже строим теории, модели, но ничего похожего на Землю пока не видим. Точно совершенно научимся видеть, у меня нет в этом сомнений. Просто вот когда возможности наших инструментов, они чуть-чуть, так сказать...
Научимся видеть, но увидим ли мы там какую-то жизнь?
Это же... Признаки жизни увидеть не так просто. Есть целое, так сказать, большое научное сообщество, кто этим занимается, но вот даже если они будут обнаружены, все равно их будет довольно легко критиковать. Вот есть очень похожая на это история. Это история про метан на Марсе. Значит, вопрос про жизнь на Марсе, он имеет такой комический аспект, да, все мы знаем, но есть и вполне, так сказать, научный. И когда примерно 20 лет назад на Марсе впервые был открыт метан, то есть простейший органический газ, вот, ну, в совершенно ничтожных пропорциях, буквально там миллиардные доли. Были написаны тонны научных статей, защищено огромное количество диссертаций, сделано огромное количество научных карьер. Американские марсоходы мерили этот метан. И вот когда мои коллеги из Института космических исследований создали, так сказать, прибор, который имел еще в 100 раз более высокую чувствительность, и этого метана не обнаружил, вот, это был, конечно, вот шок. И мы теперь понимаем, что, конечно, его там нет. А вот все эти обнаружения на пороге ШИМОВ, они были сделаны потому, что людям очень хотелось, чтобы там был метан. Это абсолютно то, что американцы называют wishful thinking. Mm-hmm. Да? Вот. Поэтому сейчас этот вопрос о жизни вне Земли, он имеет чисто умозрительный характер. Я, с одной стороны, мне, вот как человеку верующему, комфортнее, наверное, думать, что жизнь на Земле уникальна, и мы, как разумные существа, уникальны. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы, так сказать, ограничивать милосердие Божие? А может быть, Господь посеял эту жизнь еще там в тысячах и миллиардах мест. Вот. Но когда мы это найдем, я подозреваю, что это будет огромный мировоззренческий кризис для человечества, потому что нам, всем верующим людям, и не только христианам, придется это все, так сказать, осознать.
Ну, это отдельная вообще тема, да. Еще один вопрос, который я не могу не задать, он в свое время на меня очень сильно повлиял, это фактор антропного принципа, да, так называемый антропный принцип. Я напомню, своими словами, может быть, вы меня сейчас поправите, это принцип, который для меня в свое время доказал существование Бога и осмысленности всего, что происходит, потому что его суть заключается в том, что есть некоторые константы физические, да, прежде всего, ну, по-моему, биологические тоже, которые определяют возможность существования жизни на Земле. Ну, и я их сейчас не буду перечислять, я тем более их и особенно не помню, да, но какие-то вот определенно важные константы, без которых вообще, ну, всего живого не будет, да, вообще Земля вот превратится во что-то непонятное, да, мы здесь вообще никто не сможет жить. И эти константы настолько величины их определенным образом сочетаются друг с другом, что именно вот это сочетание этих констант дает возможность быть жизни на Земле. Чуть-чуть отклонение – это уже возможность это потерять.
Нет, на самом деле это не совсем так. Это, ну, одна из интерпретаций. Вообще антропный принцип, он формулируется гораздо проще. Значит, он формулируется так, что наш мир устроен таким образом, что то, что вот мы с вами сейчас сидим в студии и разговариваем, стало возможным. А вот каким именно образом, мы, ну, у нас нет такой точности теории, таких возможностей инструментальных, чтобы вот об этой детализации говорить. Мы видим действительно, что материя принимает какие-то потрясающе сложные формы. И вот в том числе живая материя, в том числе вот вершина, так сказать, известной нам биосферы, человек. У нас там примерно 80 миллиардов нейронов в голове, и каждый нейрон – это тоже, так сказать, очень-очень сложное устройство. И никакой даже близко искусственный интеллект пока не может к этому подобраться, к этой технической возможности. Подчеркну, пока. Это не значит, что в принципе не может. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что человек, кроме вот этой очень сложной материальной структуры, содержит еще и духовную сущность. И вот, наверное, Господь нашу Вселенную действительно строил таким образом, чтобы эти духовную и, так сказать, материальную сущности можно было в одном, так сказать, объекте в человеке соединить. Но это наше предположение. Да? Но, опять же, совершенно мы не можем исключать, да, что Господь и другой эксперимент может провести, и какую-то другую, так сказать, материальную сущность соединить с духовной, и у нее тоже будет бессмертная душа. Мы не знаем этого. Поэтому я говорю, что наука все-таки оперирует с фактами. Вот те факты, которые мы видим, мы умеем более-менее комфортно объяснять, но если что-то мы найдем за пределами значит, вот нашей биосферы, это, конечно, будет, с одной стороны, величайшее научное открытие, с другой стороны, вот, повторюсь, величайший мировоззренческий кризис.
Вы, как честный ученый, сразу допускаете все возможные варианты. Спасибо большое, Александр. Я очень рад, что у нас состоялся такой разговор. К сожалению, часа времени вот даже близко не хватило, чтобы хоть даже приблизиться к тому, чтобы все вопросы осветить, которые я хотел, действительно, но надеюсь, что это не последняя встреча. Мы в программе «Делатели» сегодня говорили с Александром Родиным, командиром группы специального назначения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и директором Центра компетенций по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ, лаборатории беспилотных летательных аппаратов и прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, доктором физико-математических наук. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Я признателен, Александр, что вы нашли время сегодня к нам прийти, и благодарю вас за ваше служение, служение и людям, и науке. Спасибо большое.
Огромное спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Все хорошо.
Делатели на радио «Вера».